Бытие, 3 глава, 1 стих. Открыли. Здесь очень просто и доступно на нашем понятном каждому языке написана прописная истина. Истина проста. Змей был хитрее всех зверей полевых. Точка. Которых создал Господь Бог. Он был самым хитрым. Самым хитрым. Мы остановимся здесь. Вы знаете эту историю. Вы знаете, что случилось. Вы знаете, как Бог создал человека. Что Бог создал все прекрасным. Прекрасным. И еще раз вам скажу, прекрасным. Поэтому это дает нам с вами надежду, что, оказавшись на небе, попав на небо, мы с вами сможем ощутить полноту этого прекрасного, что Господь создал тогда. Тогда это было все прекрасно. Не было дисгармонии, не было вещей, которые бы противоречили одна другой. Вот, например, киевские пробки. Это же просто клоака противоречий. Они ведь пробки не потому, что нет дорог, а потому, что нет мозгов. Потому что каждый хочет пронырнуть прежде другого. Не из правого ряда направо, а с крайне левого в крайне правый. Потому что он, видимо, считает, что он умнее всех тех идиотов, которые перестроились на вправое, в правую полосу. Почему, вот, почему я вам об этом говорю? И не потому, что мы сейчас ехали и застряли в пробке. Вообще не поэтому. Мы в ней и раньше застревали. Вопрос заключается в другом. Есть такое понятие, на английском языке оно звучит примерно так. Называется capital sin. Или самый большой грех. В чем самый большой грех? Представьте себе самый большой грех, который только можно себе представить. Чем бы он являлся? Как вы думаете? Как вы думаете? Самый большой грех? Самый большой грех. Если в народном языке выразить, это быть хитрее всех остальных. Думать, что ты лучше других. А если в библейском выражении, думать, что ты Бог. Думать, что когда проповедуется проповедь, что ты больше этого. Ты можешь позволить себе разговаривать, похихикать. Но ты же умнее всех. Ты же пришел сюда всех научить жить. То, что ты там кому-то мешаешь, да какая разница? Самый страшный грех заключается в том, что ты и я, мы думаем, что мы боги. А это большая ошибка. Самая большая ошибка. Потому что змей, был хитрее всех зверей полевых. Он не просто был маленький, юркий, гибкий. Он был хитрее всех остальных. Были гады почище него. Но этот гад, вы слышите меня? Всяких я видел, но этот гад был хитрее всех остальных. Всех остальных. Есть такой принцип, принцип курятника. Знаете, в чем он заключается? Это как-то как раз то, чем мы живем в Украине. В Украине, на Украине, под Украиной. Это уже не имеет значения. Принцип курятника не меняется здесь. Знаете, в чем он заключается? Подскажите мне. Кто выше сидит, тот на всех, кто ниже какает. Поэтому смысл жизни заключается, знаете, в чем? В этой системе. Сесть повыше, правильно? Сесть повыше всего лишь. Сесть повыше и быть умнее всех. Как это на всех остальных дураков, которые ниже? Не менять своих действий. Не отказываться от своих мерзостей. Не заниматься тем, что внутри тебя. Но просто сесть выше, и тогда на фоне остальных ты как бы не воняешь. Воняют они твоим же, но не ты. Это делает тебя лучше. Ты вдруг начинаешь чувствовать, что ты лучше остальных. Ну, потому что ты как бы чище. Но чище не потому, что ты чище внутри, а просто потому, что ты сел повыше. Так вот, самый главный грех и заключался в том, что змей был хитрее всех. Он даже решил однажды, что он хитрее Бога. Вот так взял и решил просто. Я хитрей Творца. Вот просто взял и решил. И сказал, сяду я. Помните? Превыше всех звезд. Вознесу свой престол. Вот воссяду и буду там сидеть. А все остальные внизу этого курятника будут хуже, чем я. И на фоне них я буду лучше. Благочестивые христиане, конечно, так не думают. Они так поступают, но так не думают. И это делает их благочестивым. Им не в чем себя упрекнуть. Они же не пахнут. Пахнут другие. Те, чья вина заключается в том, что они сели пониже. Пока. Но ведь набравшись запаха, они же поднимутся выше, и все накопленное с годами опустят чуть ниже. Когда этот мир пал, пал в силу грехопадения, этот мир, что называется, стал поломан, да? Все то, что Бог создал, гармония, она просто сломалась. Простите, такое прошлое слово, поломалась. Перестала быть гармония, перестала быть совершенство. Все как бы начало распадаться. Или это Библия называет это так, и пришла смерть в этот мир. Что такое смерть? Смерть – это разрушение. Смерть – это то, что приносит разрушение туда, где раньше была жизнь. Вот там была жизнь, теперь туда приходит смерть. Когда приходит смерть, приходит разрушение. И вот все мы прекрасно понимаем эту историю, мы все с вами живем, но вот понимаете, в чем суть и в чем самая большая сложность для проповедника? Не выходить и говорить Божье Слово, а самая большая сложность передать вам те мысли, которые есть в сердце Бога в данный момент так, чтобы вам это было понятно. Подумайте об этом на мгновение. Не быть источником, который просто стреляет и выстреливает фразы, или там читает свой конспект, или что-то еще делать. Нет, основная задача проповедника – передать сердце Бога. Он, если хотите, интерпретатор. Он переводчик. Он переводит. Он интерпретирует сердце Бога в данный момент. Он как мембрана передает колебания того, что в сердце у Бога. А ведь мы, приходя в церковь, чего мы жаждем больше всего? Хайпа, драйва, еще чего-то. Ведь мы же жаждем именно этого. Мы жаждем прикоснуться к тому, вот в чем именно вибрирует сегодня сердце Бога. Вот если я пришел в церковь, я не соприкоснулся с этим живым. Я не соприкоснулся с тем, что сегодня происходит там, где восседает Господь на троне. Согласитесь, ты уходишь домой пустым. Ты уходишь домой ни с чем. Как вы измеряете проповедь? Покричал, о, молодец, хорошо проповедует. Помычал, не очень. Как мы измеряем? А ведь в истине, единственная мера, которую мы можем применить, коснулись ли мы сердца Бога? И коснулась ли нас Божья рука? Если этого не случилось, время пошло впустую. Если это произошло, в этом есть вся суть. Я хочу поговорить о том, как можно починить то, что поломано. Когда-то, в 1980 каком-то году, вы помните, появились видеомагнитофоны. Это было страшное орудие сатаны, когда он принес в нашу культуру фильмы «Терминатор», там еще там «Робокоп», там «Полицейская академия». Это тоже, на чем воспитывались люди, которые, ну, возрастом примерно как и я, да? И так далее. И вот тогда, я помню, был фильм, не вспомню, как назывался, фильм был про робота. Я объясню, почему это все говорю. Там мысль, которая нам нужна, мы оттуда ее попытаемся вынуть. Не в смысле, что теперь я вас буду окунать в культуру кинематографа. Нет, нам нужна мысль одна. И вот робот, он был как робот, не как сейчас робот подобный человек. Просто это была машина, там были гусеницы, и он там ездил, что-то, вот такие у него были глаза, голова такая, как коробка. Вот, его ударяла молния, и он, значит, что-то внутри его замкнуло, он стал умнее, чем этого хотел создатель. Его пытались словить, там это, он сопротивлялся. И вот был такой момент, когда значит, этот робот наехал на кузнечика. И как пытался создатель робота ему объяснить, он говорит... Что случилось? Он говорит, ну как, вот ты его убил. Что значит убил? Ты его поломал. Ну если поломал, говорит робот, можно починить. Надо же починить. И создатель вдруг столкнулся с проблемой. Как объяснить этой машине, что починить нельзя? Когда приходит смерть, нельзя починить. Вот как нам починить? Мы все мастера чинить, я знаю. Чужое. Мы все мастера чинить. Но как починить то, что вот поломано, оно поломалось, ее надо починить. Вот тогда, когда самый хитрый из всех гадов поломал наше с вами прошлое, наше с вами будущее, и настоящее в том числе. Это нужно было починить, как-то починить. Во-первых, нас выгнали из Эдемского сада, что означало в сущности только одно. Больше вечно жить вы не будете, и я тоже, до Христа. Но нас прогнали. Нас больше не пускали в Эдемский сад. Нам сказали, что теперь ты будешь работать в поте лица. Это самое страшное наказание. Потом, что ты умрешь. Потом все остальное. И чем дальше, тем больше, и больше, и больше. Так, что Адам воскликнул: «О, наказание мое весьма велико, кто это может вынести?» И первое, что делают дети Адама, они получаются друг на друга, и вы знаете, Каин убивает Авеля. И все же возвращается вопрос, а как нам починить? Как нам починить? И есть ли вообще дело Богу до того, чтобы чинить нашу с вами жизнь? Вы знаете, есть, и это хорошая новость. У него есть огромное желание все починить. С самого начала, как только произошло грехопадение, в самом начале Бог сказал нам тайну. Он сказал: я починю. Прошли поколения, прежде чем мы поняли это. Но Он сказал: я хочу восстановить, починить. И вот об этом с вами мы будем сегодня говорить. Это непростая тема, потому что у нас накопился свой жизненный опыт, в котором у нас есть взлеты, падения. У нас есть то, что у нас получилось, то, чего у нас не получилось. Но давайте попробуем сегодня преломить в свете Божьего Слова. Нам это необходимо. Помните, мы говорили в прошлый раз, что сегодня является самым главным. Главное не то, что ты объявляешь главным, а главное является тем, что насущно сегодня, то, что происходит сегодня, оно главное. Вот оно главное, мы должны на него давать ответ. И это очень важно. Потому что, давая ответ, мы решаем эту проблему. Аминь. Два вопроса. Что нам теперь делать? Как нам с этим жить? И как нам исправить это? Как нам исправить это? Знаете, у нас были свои вызовы. В жизни были свои вызовы. У наших детей свои. Моя дочь недавно прилетела в отпуск небольшой и проповедовала в церкви. Она рассказывала там историю из своего детства, которую я не знал. Может, если я знал бы, этой истории бы никогда бы не было, но я не знал ее счастья. И она рассказывала там, что она там что-то делала, как она из этого выкрутилась. И знаете, я помню свои ощущения. Я сидел, думал: надо же, как это я просмотрел вообще? Как это я просмотрел? Как я не заметил вообще? Но суть заключалась, знаете, в чем? В том, что у меня были свои вызовы. Потому что мама моя тоже многое не замечала. И ваша, в том числе, многое не замечала. Уверяю вас. Может быть, она хотела бы это заметить. Но вы очень хорошо справлялись со своей работой. Это не просто банальные вещи. Нам нужно как-то подумать о том, знаете, о чем? Как будут жить наши внуки? Беда наша в том, что мы близоруки. Мы думаем о том, вот было у меня, вот у моих детей, вот так. Послушайте, а как внуки наши будут жить? Вот как? Серьезно, как? Сегодня в США, например, это просто панацея. Панацея. Все обучают детей дома. Все нормальные люди, которые хотят, чтобы их дети остались нормальными, только дома, только домашние, сами делают школу у себя дома и обучают. И чем дальше, тем больше и больше, множество программ появляется. Почему? Ну, потому что, когда ты отдаешь это в ненормальное общество, свое дитя, его калечат там. Его там калечат просто. Но поскольку мы действуем по принципу, с которым познакомил меня в мои юные годы мой отец, он сказал: я, сынок, в твои годы на тракторе пахал. А ты чего в жизни добился? Знаете, я, оглядываясь, тут небольшой отрезок жизни, который прошел, я до трактора так и не дотянул. Я не вспахал, ну, буквально ничего. Более того, у меня даже родились такие страшные мысли, которые звучат: а зачем вообще мне пахать на тракторе? Не потому что это зазорно, просто ни трактора я не знаю. Мне слово «пахать» для меня вообще, оно чуждо, это не моя специальность. Я бы с таким же успехом мог пойти заняться, например, на балет, в коем я тоже ничего не понимаю. Это было так же для меня неприемлемо, как пахать на тракторе. Балет не болит, да. Понимаете? Как будут жить наши внуки? Ведь то, что мы сегодня создаем, то, как мы научимся сегодня обращаться с проблемами, с которыми встречаемся мы и наши дети, наши церкви, люди вокруг нас, наши соседи, нам придется потом это все дальше будет в жизни только прогрессировать. Вот подумайте об этом. Мы сегодня создаем то будущее, которым будут жить наши внуки. Я поймал себя на мысли, слава Богу, нам повезло, наши дети вот выросли вот так. Теперь резонный вопрос. Вот у них появятся их дети, то есть мои внуки. И дальше что? Дальше что? Это большой вопрос. Хорошо. Мы пойдем дальше. Самое сложное в том, что мы называем починить или исправить, заключается в том, когда ты пытаешься исправить живое существо, которое исправлять не хочет. Или не хочет никакого исправления в своей жизни. Как можно попытаться исправить, наладить что-то в жизни, что не разделяет твоего оптимизма по поводу трактора, да? Никак невозможно это сделать. Ты пытаешься обосновать свою позицию, но эта позиция, она никак не соприкасается ни с чем, потому что нет понимания. Нет понимания того, что мы называем осознание, да? Осознание нужды в исправлении. Вот нет осознания нужды в исправлении. Когда мы только с пастором Виктором отучились в библейской школе «Слово жизни», мы вернулись домой героями, абсолютными героями. Во-первых, мы учились в Тарту. Это не халам-балам, это было Тарту. На секундочку. Это серьезные вещи, это очень и очень. Это не какая-то там Елгава, библейская школа, в которой там Рик Реннер проповедовал, где давали общежитие, там кормили. Это для слабаков. Для слабаков. А ты пройди, как мы. Поспи в парке. Поживи на яблоках парковых. На хлебе черном и кефире. Нет, кефир я это хорошо сказал. Пахта еще раньше была. Кефир это можно было жить. Это 2,5%. А пахта это же минус 1. Все, белая вода. На 2,5% у нас не хватало. А вот ты поживи вот так, вот. Вы знаете, когда студенты там учились, город просто, я не знаю, вздрагивал, он крестился каждый день. Студенты выходили, съедали голубей, ловили голубей. Да, они работали санитарами. Вычищен город был, вылезан буквально. Свалили идола в парк. Ну да, мы сейчас про еду. Выловили всю рыбу в этой реке Майога. Я помню, знаете, когда голод на тебя нападает, у тебя рождаются какие-то творческие мысли. И мы помним, мы отломали палки, нашли какую-то леску, прикрепили крючки. Просто вот просто, понимаете? Я сейчас сам в это с трудом верю. А пошли, закинули и наловили, я не знаю кого, на уху. И люди, когда выходили утром на работу, они просто глаза протирали на набережной. Три каких-то... Кто это вообще? На что вы ловите? Не знаю. Есть хочется. Просто хочется есть. Друг пришел, пошел собирать грибы. Нашли грибы, нашли какой-то газ, болото, отравился, его домой принесли. То есть, если это все вспоминать, это конца и края не будет. Это сегодня мы завариваем листья малины в чай, это сегодня это писк. А тогда это брал жизнь просто. Другого-то нечего было заваривать. Малина была, ее и заваривали. Было бы что-то другое, заваривали бы его. Какая разница? Пить-то хотелось чай, его не было. И вот мы, выпустившись, да, из этого учебного заведения с вот таким огромным багажом побед, вернулись в разнеженную, разбалованную среду по местной церкви, где люди, не вкусившие такого благого глагола, под таким углом, как мы, и в такой степени, о чем нам было с ними говорить? Об чем? Ни о чем. И я помню, знаете, у нас такая гордость была, что нас научили вот Евангелию слова жизни. Это значит, что правильные только мы. Все остальные это уже было не настолько правильно. И вот когда началась наша жизнь, мы не осознавали, что мы все говорили с одним и тем же акцентом. Акцентом директора библейской школы, который был эстонцем, и который немного говорил с акцентом, все искренне привязались к этому акценту. И когда говорили, вы из Эстонии, Конечно. То есть, понимаете, убедить в том, что мы были неправы, нельзя. Но когда за дело берется Господь, у Него все очень складно выходит. И шаг за шагом Бог освобождал нас от этой глупости. Но я помню, в самом начале мы не ощущали, что нам нужно вообще рассматривать перемены. Мы думали, мы совершенные люди. Мы совершенно нормальные люди. Потому что мы могли вещать часами Священное Писание. Мы выдавали пачками рецепты жизни, сами их ни разу не опробовав. Но когда прошло время, и у нас появился свой настоящий первый опыт, вдруг мы понимали, да, это отличается. Что же нам делать, когда мы пытаемся повлиять? Как нам вот исправлять этот мир, исправлять своих плохих соседей? А вот соседи, например, у нас только вчера было там заседание нашего жилищного, это же жизнь комплекса, и там люди неправильно паркуются, люди там не выбрасывают мусор, люди еще что-то. Как делать? Люди оставляют велосипеды, он приехал, кинул возле лифта велосипед и пошел. Были разные варианты. Сжечь всех. Хозяев и велосипед. Разрушить. И так далее. Привязать цепью. Ключ выбросить. Ну, всякие были варианты. Но был предложен самый щадящий режим. То есть, кто-то приходил, кто не был хозяином велосипеда, брал его и относил его и ставил возле каморки хозяев. Аккуратно и нежно. На следующий день велосипед снова появлялся возле лифта. Он снова брал его, относил. И знаете, и вот кто-то, жертвуя собой, приучил вот этих людей к тому, что есть неизбежность процесса. Оставишь велосипед тут, он появится там. Все равно. Причем неважно, в какое время ты его оставил, он все равно магическим образом появляется возле твоей каморки. И вы знаете что? Им удалось, неверующим людям, удалось переломить ситуацию. В нашем конкретном доме никто, ни велосипеды, ни машинки там с отломанными колесами детские, ни лопаты песочные, ни горы песка, никто в подъезде не оставляет. Почему? Они магическим образом оказываются возле кладовки этих людей. Все-таки брали и что-то делали. Понимаете, в момент, когда мы хотим что-то исправить, вот мы хотим что-то исправить. Мы много вообще чего хотим. Мы хотим исправить, у нас два пути. Первый путь – это указывать пальцем. Мы хотим быть пророками, сосудами. Мы хотим всех опророчествовать. Мы хотим указать пальцем и сказать, что они конкретно делают не так. Причем наша миссия начинается и заканчивается в одной и той же точке. Движения из точки нет. Точка одна и та же. Я встал, сказал, сел, и мне абсолютно безразлично. Я свою миссию выполнил. Представьте себе на секундочку, если бы Господь отнесся бы с такой долей энтузиазма к нашему с вами спасению. Он бы сказал бы, ты здесь нарушил, ты здесь разрушил, тебе здесь и умирать. Все. Это поход на минное поле. Один неправильный шаг, ты подорвался на мине, тебя больше нет. Все, шансов никаких. А ведь Бог предусмотрел что-то другое. Абсолютно другое. Именно об этом я сегодня хочу вам сказать. Мы в нашем желании что-то исправить не рассматриваем самую важную составляющую процесса. Мы не рассматриваем жертвенность. Чтобы что-то изменить, нам нужно чем-то пожертвовать. Подумайте об этом. Я хочу изменить отношение соседа ко мне. Первое, что приходит на ум, это какое-то влияние, давление или рычаг. Он может быть разный. Врезать, облить дверью что-то там, я не знаю, там еще какие-то вещи. То есть, как-то заставить его, вызвать милицию, полицию, как-то там, я не знаю, вот еще что-то сделать. Я понимаю, что мы все цивилизованные люди, мы все хотим тишины, там, покоя, еще чего-то. Мы все этого, я все прекрасно понимаю. Но только для того, чтобы нам, как роботам, объяснить самим себе, что вот это вот ты поломал кузнечик, а его не склеить уже. Нужна жертва. Нужна какая-то жертва. Ее просто так, вот так просто уже не починить эту ситуацию. Кто-то должен прийти и чем-то пожертвовать, чтобы это принесло исправление в нашу жизнь. Или в жизни еще кого-то. Это ведь очень важно. Это ведь очень важно. Вы знаете, как это называется? Одним прекрасным словом. Искупление. Искупление. искупления. Никто никогда для нас с вами ничего подобного не делал. Кто-то пришел и искупил нас. Что такое искупить? Искупление. Искупить — это пожертвовать чем-то для того, чтобы тебя выкупить, загладить твою вину. Кто-то должен уплатить цену. Цена должна быть уплачена. Мне не нравится, что ты без голоса поешь на ухо мне на прославлении. Ну, два варианта. Можно просто заткнуть ему рот, сказать: слышишь, иди пой вот там. Потому что ты мой небольшой слух, ты его просто разбабахал уже за все эти годы. Ты уничтожил даже мои способности. Можно так подойти к этому. Но вы знаете, если мы хотим что-то исправить по-настоящему, без жертвы здесь не обойтись. Кто-то должен понести на себе это все. Кто-то должен понести это на себе. Однажды моя дочь уже, она уже взрослая была, она сказала: пап, я вот из детства запомнила один эпизод запомнила. Мне интересно было, какой эпизод она запомнила больше всего из детства. Был момент, когда они игрались там во дворе, мы жили на 5-м этаже, и выглядывая во двор, я увидел, что она поранилась. Она начала кричать жутко, плакать, я не знал, что произошло. Во мне что-то случилось в этот момент. Во мне что-то произошло, как в отце. С 5-го этажа вниз, минута. Я уже был внизу. Она наступила на стекло. Вот я взял ее за руку и на руках понес домой. Она сказала: папа, я это помню. Знаете, что это было? Жертва. Это как искупление. Я вынул ей стекло, я обработал ей ногу. У нее были другие приключения со стеклом, но этого она не помнит. Она очень любила варенье, она брала не только открытые банки, но и закрытые банки с вареньем. Я не знаю, что она делала. Вот однажды она взяла банку с малиной и просто разбабахала. Ее раз там порезала себе палец, море крови. Этого она не помнит. Но когда я взял ее на руки, я принес ее домой, я помог ей, она помнит по сей день. Почему? Об этом наш разговор сегодня с вами. Именно об этом. Сложно помочь человеку, который не считает, что ему нужна помощь. И знаете что? И мы на этом моменте и останавливаемся. А, ты не хочешь? Ты считаешь, что ты умный? Все, иди сам. Сам дурак, иди гуляй. Сам дурак, все. Да я же попробовал, он отказался. Все, и на этом моменте мы останавливаемся. Но является ли это, если мы считаем себя последователями Иисуса Христа? Я ведь правильно, сошел я сегодня в правильное место? Ну, да, я с людьми говорю, которые понимают, о чем я говорю, правильно? Если мы с вами являемся последователями Иисуса Христа. Я понимаю, сегодня мало юмора. Вам бы хотелось сегодня чуть-чуть, может быть, иначе. Но давайте поговорим сегодня и серьезно. Это тоже необходимо. Так вот, если мы последователи Иисуса Христа, тогда что нас отличает? Отличает нас только одно от остальных людей. То, что мы следуем тому, кого называем своим Господом. Мы Ему последовали. Что сделал Бог? Вот что Он предпринял для того, чтобы исправить мир, в котором мы живем? Что сделал Господь, чтобы благословить и помочь или исправить жизнь нашу с вами, жизнь наших детей, жизнь наших внуков? Насколько Господь далеко готов зайти, чтобы помочь нам? Как вы думаете? Простой вопрос. До самого конца. До столько, сколько нужно. Насколько мы с вами готовы пойти, чтобы помочь исправить что-то в чьей-то жизни? Насколько? И определяет наш уровень. Сколько угодно можно говорить. Словами делу в народе говорят: не поможешь. Павел об этом выражался иначе. Царство Божие не в слове, а в силе. А в силе. Сила — это всегда действие. Это всегда проявление. Всегда. Аллилуйя. Есть резонные вопросы. Мы на них также будем отвечать. Это вопросы, когда человек действительно не хочет меняться. Иисус, например, говорит в Матвея 15:14, Он говорит: оставьте их. Они слепые вожди слепых. Если слепой видит слепого, то оба упадут в яму. Все знают это местописание. Так или нет? А кто из вас знает, по отношению к чему Иисус говорит это? Фарисеям. А происходило это именно в контексте того, когда Иисус объяснял людям, что не то, что входит в уста человека, а то, что выходит из уст человека, именно это оскверняет. Именно это осквернят. И он им объяснял это. То, что вы ручки не моете, и там сало кушаете, это никак на вас не влияет. Влияет то, что потом вы делаете, когда вы поели. Вот это влияет. То, что из вас выходит, оскверняет. Потому что выходит изнутри. И он это объясняет. И ученики не поняли. Они говорят, потом, после этих слов, вы можете прочесть дальше, 15-16 стихи. Объясни нам эту притчу. Они не поняли. Они не поняли. Но вы знаете, прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте мы пойдем чуть-чуть углубимся больше в искупление. Чуть-чуть больше в искупление. Да, всегда будут люди, которые до конца не захотят. Всегда будут люди. Но я знаю, что всегда будут люди те, которые всегда будут стремиться пойти до конца с Богом. Итак, Римлянам 5 глава 1 стих. Римлянам 5 глава 1 стих. 5 глава 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не сим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Здесь написано, что Бог умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Почему для нас это сегодня важно? Потому что пастор Виктор выходил и о чем-то рассказывал до того, как вышел на сцену. Нет, не поэтому. Я говорил вам в прошлое воскресенье, я хочу повторить еще раз одну и ту же мысль. Беда христианства в том, что мы боимся говорить на сложные темы. Мы не пытаемся ответить на сложные вопросы. Как ответить на сложный вопрос, когда ты считал, что ты прав, а ты оказался неправ? Когда ты думал, что у тебя этого никогда не будет, а у тебя теперь это есть. Что делать? Мы пытаемся спрятаться. Мы пытаемся не ответить на этот вызов. Но сила христианства заключается именно в том, что нам не нужно бояться. Нам не нужно бояться. Нам не нужно пытаться, и нам не нужно пытаться представить себя тем, кем мы не являемся. Потому что наша сила не в том, что мы по человеческим канонам совершенны. Наша сила не в том, что я могу выглядеть всегда так, как будто у меня все хорошо. Моя сила не в том, что ничего не бывает. Моя сила в том, что когда что-то бывает, мой Бог, Искупитель мой, говорит Иов, что? Жив. Я знаю, что мой Искупитель жив. Если мой Искупитель жив, у меня есть надежда. У меня есть надежда. Апостол Павел говорит, 1 Тимофею 1:15. 1 Тимофею 1:15. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни». Павел считал себя таковым. Он уповал на эту благодать. Он ценил искупление. Мы очень часто цитируем, чем любовь является. Любовь благотерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. Подскажите, что там дальше? Не ищет своего, не радуется неправде, а срадуется истине. Дальше очень интересно. Все покрывает, всему верит, все переносит. И никогда, никогда. Вы понимаете, что если мы с вами не поймем разницу между двумя этими вещами, нам будет дальше сложно передать нашим детям и нашим внукам нашу с вами веру. Потому что наша вера базируется не на том, что у меня все хорошо, пока все хорошо. Вы понимаете, что со страхом и трепетом совершайте ваше спасение не является синонимом фразы «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Вы понимаете, когда мы говорим о том, что я выступаю в роли судьи и говорю, вот это было не так, это неправильно, это не то, это один подход. Но когда мы говорим, послушай, я вижу, что это не так, я вижу, что это не то, я хочу исправить, тогда включается искупление, которое автоматически ведет тебя к чему? К самопожертвованию. К самопожертвованию. Потому что искупление без пожертвы, или, прости, без жертвы, без пожертвования, твоего самопожертвования, просто нереально, не может быть. Мы обязательно должны чем-то пожертвовать, в том числе самим собой. В этом суть искупления. Бог что сделал? Он примирил с собою мир, не вменяя людям прегрешений их. Вдумайтесь, Бог больше не обвиняет. Когда Он умирал за тебя, ты как себя вел? Как я себя вел? Плохо. Или хорошо? Ну, плохо. Мы не представляли собой тогда образец поведения. Мы не выглядели так, что за нас хотелось умереть. Но не выглядели. Правильно? Потом Бог за нас умирает. Потом мы становимся лучше. И ты начинаешь считать, что теперь я достоин, чтобы за меня умерли. Я уже чистенький, зубы почистил, все сделал уже. Вот за такого и умереть не грех. Послушайте, но мы спасаем не спасенных, а погибающих. Мы спасаем погибающих. И вот спасение погибающих без жертвы не бывает. Вот этот момент, просто он не работает никак. Бог посмотрел на то, что змей был хитрее всех. И он говорит, у меня есть план. У меня есть план, как все исправить. Как? Взять шланг. Вот пастор Виктор тут немного выше объяснял нам. Не работает. Ну, не работает. Вот приходит Бог к Адаму и говорит, ну, ты такое натворил, ну, ты такое натворил. Вот все, этого не будет, этого не будет, этого не будет. Он что-нибудь понял? Он говорит, наказание мое велико. Это папа. Теперь сынок, Каин. Убил брата. Бог к нему приходит, говорит, где брат? Я же ему сторож. Что ты меня спрашиваешь? Иди его найди, спроси. Он говорит, ты что врешь мне в глаза? Ты же убил его, он закопал, кровь его вопиет. Вот за то, что ты это сделал, и начинается. Вот это будет, вот это будет, вот это будет. Что сынок говорит? Наказание ему весьма велико. О, что папа, что сын. Поняли что-нибудь? Вообще ничего не поняли. И вдруг появляется, какой там, по-моему, шестой это дама, я не помню. Енох. Ходил, и не стало его. Где ходил? Чего ходил? И забрал его Бог. Вывод только один. Иначе ходил. Все вокруг него тоже ходили. Но, видимо, не так. Бог сказал, я хочу все исправить. Поэтому я пожертвую собой. Вы слышите меня? Я пожертвую собой. И когда я пожертвую собой, я их верну назад. Мы не понимаем. Я вижу, что не понимаем. Я понимаю, что... Ну, еще 5 минут. Вы понимаете, что мы не до конца понимаем. Я жертвую собой, когда у тебя все еще плохо. Все не так, ты ничего не хочешь, ты все противишься, все это не то, все это не так. Все он знает, все он понимает, и все равно не хочет. И в этот момент, когда все плохо, и ты понимаешь, особенно ни вдохновения, ни надежды его спасать нет. Признаков нет никаких. Если вы посмотрите на выдающееся спасение, если так можно выразиться, ну или на яркие спасения, да? Крест и нож, помните, да? Книгу. Ники Круз. Вы помните, что произошло? Там было искупление. Этот бил проповедника. Что там воровал его. А этот не унимался. когда этот некий Крус был плохим, когда он был мерзким, отвратительным, Бог прислал этого проповедника. И он просто жертвовал собой ради него. И это самопожертвование повлияло. И теперь этот некий Крус сам ездит, проповедует и жертвует собой, чтобы спасать других людей. Вот так это действует, друзья мои. Хотим исправить этот мир? Нам нужно, знаете, от чего избавиться? От кафедры. Она нас разделяет с этим миром. Потому что ты стоишь за кафедрой и автоматически думаешь, что ты умнее, чем они. Нет. Вообще нет. Когда мы приехали сюда, мы были беженцами. Мы ничего не знали. Мы ничего не понимали. Что происходит? Были несколько неверующих людей, которые нам помогли. Неверующие. Да, неверующие. Верующих рядом не было. И у них не было желания. Тогда я начал думать, почему так происходит, Господь? А потому что искупление – это понятие универсальное. Или, скажем, неправильно, не универсальное, это понятие, которое рождено от Бога. Если это Богом рожденное действие, то его могут все практиковать. Все практиковать могут. Но на это Иисус говорит, ну, может быть, за праведника кто-нибудь согласится умереть. А за грешника мараться неохота, а? Он грязный. Ты в него вкладывал, а он взял и вот так сделал. Думаешь, да я знать тебя после этого не хочу. А Иисус говорил об искуплении. Хотим поменять этот мир? Позвольте, я скажу вам одну притчу. У одного человека было 100 овец. Одна из них потерялась. Он оставил 99, чтобы пойти и искать эту одну. Нашел ее, взял ее на руки и вернул ее в стадо. Мы это используем для покаяния неверующих людей. Позвольте, я вам объясню кое-что. Все 100 были овцы. Там не было ни одного барана, ни одного козла. Все 100% овцы. И вот из 100 завелась одна дурная овца. Но овца. Вы же понимаете, что 99 нормальных лучше, чем одна придурочная. Вы же все понимаете это. Зачем тебе эти приключения? У тебя осталось 99 нормальных. Тебе в жизни заняться нечем, что ли? Иди он в спас ходи, ногти подпили. Наколи себе чего-нибудь, подкачайся. Травы поешь какой-нибудь там для здоровья. У нас есть чем в жизни заняться, ребят. Ну есть. Зачем нам это все? Но этот пастырь в притче, о которой говорил Иисус, он почему-то оставляет 99 нормальных. Он их оставляет и идет за одной ненормальной, но тоже овцой. Мы стали чемпионами в Олимпиаде по убийству себе подобных. Не дай Бог в нашем общении оступиться. Это среди волков можно оступиться. А среди своих овец я вам не рекомендую. Знаете что? Волки сбиваются в кучу и трясутся, когда видят, как расправляются овцы со своими. Овцы себе такое, волки, простите, себе такого позволить не могут. У нас добить человека, это мы умеем. Иисус сказал такие слова: когда принудят тебя идти одно поприще, что нужно делать? Вот смотрите, я ловлю себя на мысли, что читая местописание какое-то, ты упускаешь самые главные моменты. Вот ключевое слово здесь не поприще. Как вы думаете, какое ключевое слово вот в этом отрывке? На П начинается, и ринудят заканчивается. Вас заставят, в наглую заставят делать то, чего вы не хотите. В наглую, бессовестно. Без сострадания. за ваш счет. А ты говоришь, не вопрос, пойду еще одно по своей воле. Вот так поступал наш Господь. Он ради нас шел и одно поприще, и второе, и третье поприще. Он ради нас отдавал себя. У него больше ничего не было. Он бы мог там какого-нибудь там... А что он Гавриила не привел? Я ничего общего не имею против. Почему там он Михаила в жертву не привез? Или Гавриила не привез? Вывел какого-то ангела, нашел бы там менее симпатичного бы. Ну, которого не жалко. Ну, правда. И все, и нормально все. Я думаю, сатана бы все там перебирал, что ли? Нет. Он говорит, я отдам единственное, самое дорогое, что у меня есть. Потому что понимал, иначе искупление не сработает. Иначе этот мир не исправить. Часто я слышу, любовь, она победит в войне, любовь, она победит в войне. Как любовь победит в войне? Объясните мне, как? В тебя стреляют, ты умираешь. Какая же тут победа? Как думаете? Кто-то должен заплатить. Кто-то должен принести эту жертву. О, благодать, спасен тобой. Я из пучины бед. Был мертв, но снова стал живой. Был слеп, но вижу свет. Эту песню написал один человек. Знаете историю этой песни? Джон Ньютон, если не ошибаюсь. Это был рабовладелец, работорговец, простите. Он плавал в Африку, ходил в Африку на корабле. Они ловили живых людей, брали их на корабль, увозили в Америку и продавали. И вот один из их уловов увенчался успехом, и вот в этом улове был один дедушка. Один дедушка, который был христианином. И который говорил ему о Христе. При всех издевательствах, при всех унижениях вот этого вот пути, да, через океан, который они проходили, он говорил ему о Христе. До такой степени, что этот человек взбесился просто. Он взбесился, и он выбросил этого старика за борт. Выбросил. За всеми рабовладельческими судами плыли акулы всегда. Потому что, когда умирал кто-то, их просто выбрашивали за борт. Это была еда. И вот когда акулы нападали на этого человека, он через, вот захлебываясь от воды, видимо, уже погибая от укусов акул, кричал всего лишь одну фразу. Бог любит тебя. Подумайте об этом. И в этот момент что-то произошло. В сердце этого непреклонного человека. Когда он вернулся, он продал свой корабль. Он никогда больше этим не занимался. И он написал песню, которая отвратительно переведена на русский язык. Потому что по-английски, в оригинале, она звучит так. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Удивительная благодать, как прекрасно она звучит, которая спасла такого подонка, как я. Слова подонка в русском языке нет. Такого негодяя, как я. Однажды Рон Кеноли рассказывал историю, вы знаете, очень популярный христианский пел. Он рассказывал историю, что когда они вместе приходили с мамой в чернокожую церковь и не пели эту песню, мама держала его за руку, они все вместе пели как прекрасна благодать, как прекрасно она звучит, которая спасла такого негодяя, как я. Мама, а что такое негодяй? Мама, а ты негодяй? Заткнись и пой. И они молча пели эту песню. Но текст песни отображал всю суть обращения этого человека. Неважно, все остальное не имеет никакого значения. Что важно, так это то, что Бог сегодня в силе искупить нас с вами и через нас этот мир. И если искупление без жертвы невозможно, нам нужно рассчитывать на то, что нам придется жертвовать. И нам нужно делать это с радостью. Вы понимаете, что мы должны заботиться друг о друге. Мы должны помогать. Мы не должны топить друг друга. Когда Петр расступился, люди говорят, что-то в тебе не так. Мы говорили об этом в прошлый раз. Простите. Не слушайте этих глупцов. Видимо, что-то Иисус сделал не так, что у него был Иуда. Видимо, Бог сделал что-то не так, что у него был Адам и Ева. Неужели вы и я, мы лучше Бога? Плохие вещи будут случаться на этой земле. Об этом пишет нам Библия, не нужно удивляться. Насколько я готов пойти, это второе поприще. Насколько я готов пожертвовать ради искупления. Если я хочу изменить молодежь, мы хотим повлиять на молодежь этого города. Серьезно. Вы знаете, сколько вкладывается сегодня человеком по имени Сорос, который финансирует сегодня и всю украинскую власть, и ключевых олигархов, они с ним в сговоре. Запомните эту фамилию, Сорос, Джордж Сорос. Самый глобальный спекулянт этого мира. Миллионы долларов в Украине вкладываются для распространения извращения среди молодых людей. Соцсети – это не просто игра, это не просто шутка. И люди, которые это делают, это не люди, добровольно делающие это. Их очень щедро финансируют. Под разными предлогами. Под равенством, братством, гендером и прочей лабудой. Вы должны знать только одно. В этом мире ничего не происходит без денег. Ничего не происходит без денег. Ничего не происходит без денег. И если мы с вами оказываемся в таком положении, и тем ли более, мы должны стоять друг за другом. Бог отдал самое лучшее, что у него есть. Возможно, нам нужно сделать то же самое. То же самое. Я благодарен Богу, что Он меня искупил. Я и до сих пор не являюсь достойным. Но Он сделал это, потому что Он так полюбил нас. Нас так полюбил. Насколько мы в состоянии полюбить так наших ближних? Давайте встанем. Отец, во имя Иисуса Христа, мы не можем пообещать Тебе сегодня чего-то, но мы хотим сказать, что мы жаждем. Мы желаем, желаем. И в этих аспектах нашей жизни быть подобными Тебе. Я благодарю Тебя за искупление. Я благодарю Тебя за жертву искупления. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем. Можем. Сделать что-то для других людей. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отче. Честь и хвала Тебе. Спасибо Тебе за Твое искупление. Во имя Иисуса Христа.